Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем цикл передач, посвященный 200-летию войны 1812 года. «Неизвестная война». Наши последние передачи посвящены теме «Поэты и война 1812 года». И у нас в гостях литератор, наш земляк Дмитрий Геннадьевич Шиваров, который уже несколько лет в «Российской газете» ведет рубрику, многим знакомую, любимую, которая называется «Календарь поэзии». Добрый вечер, Дмитрий.
Здравствуйте. Очень приятно снова с вами увидеться.
Услышаться, да. Сегодня мы будем говорить, как я понимаю, о Федоре и Сергее Глинках. Честно признаюсь, что у меня ассоциации с этой фамилией исключительно музыкальные, я об этих поэтах ничего не знаю. Но мы и говорим с вами о людях, о которых из школьной программы мы, к сожалению, ничего не знаем.
Да, это изумительно, когда и непонятно, когда вдруг из истории выпадают имена, которые всем свидетелям событий, соотечественникам говорили так много, что комментировать эти имена не приходилось. И вот проходит 200 лет, и когда мы говорим о Глинке, прежде всего мы вспоминаем нашего великого композитора. А в 1812 году при слове «Глинка», при фамилии Глинка, все вспоминали и спрашивали, так это Сергей или Федор, который из братьев. И более всех, пожалуй, был известен тогда Сергей. Я с него и начну. Он старший из братьев. И вместо эпиграфа к нашему с вами разговору об этих изумительных и очень интересных людях, я бы хотел прочитать небольшой отрывок из стихотворения Сергея Глинки, которое называется «Моя исповедь». Оно действительно исповедально, написано уже в конце жизни, и в нем, мне кажется, в этом стихотворении можно услышать и почувствовать ту ноту, которая была присуща вот этой семье, всем ее членам, всем и старшим, и младшим поколениям. Там есть тема семьи. Вот как бывает музыкальная тема, так ведь каждая семья имеет какое-то свое главное назначение, которое ей наиболее удается. И тема семьи Глинок в этом стихотворении вы сразу почувствуете. Итак, моя исповедь. Сергей Глинка. Что наша жизнь? Одно шатание, когда не для добра живем. Что ненависть, любви изгнание, а без любви во тьме идем. Нет, к человечеству душою не охлаждаюсь никогда. Лелеян ли бывал судьбою, или встречалась мне беда. В любви одной, в любви всегда я видел первую отраду. Спешил к печальному я брату, страдальцам слезы проливал. Вздыхал, где слышал вздох сердечный, и клеветы позабывал. Вот эти черты милосердия, любви к ближнему и незлопамятность, вот они были свойственны и Сергею, и Федору. И вот вы откроете любое из книг воспоминаний о войне 12-го года, и сразу, я думаю, увидите рядом с именами Александра I, Наполеона, Кутузова, Растопчина, тогдашнего градоначальника московского, вы увидите вдруг имя Сергея Глинки. Это удивительно, но оно на страницах воспоминаний современников о войне Отечественной 12-го года стоит именно по частоте упоминаемости именно в этом высоком и знаменитом ряду. А ведь он формально был просто литератор. Ни чинов, ни званий, ни громких титулов у Сергея Глинки не было. Он родился в Московской губернии, но по духу стал тем истинным москвичом, который сосредоточил вот в своем характере, в своем образе мыслей и в своей реакции на события все лучшие черты москвича. Этот по сравнению с петербуржцами, это горячность, эмоциональность, запальчивость, солидарность.
Сердечность.
Сердечность, гостеприимство. Mm-hmm. Вот как-то в одном человеке это все сошлось. И добавьте к этому еще добрый ум, крайнюю непоседливость. Этот человек никто не видел сидящим или лежащим продолжительное время. Живое воображение, иногда чересчур буйную фантазию. И вот вы получите Сергея Глинку, образца 1812 года.
Да какое интересное у вас выражение, добрый ум.
А мы же знаем, что ум бывает со знаком минус. И у того же Наполеона, вот, к примеру, во многом это был зловещий и коварный ум, который привел и его страну родную к тому, что произошло. Ну вот вернемся к нашему Сергею Глинке. Он уже был тогда не мальчишкой. Вот я рассказываю такие его особенности характера, а ему уже было 37 лет. При этом он вот сохранял такую невероятную подвижность, молодость души, неравнодушие. Имел уже, кстати, обширное семейство тогда. Жил он в доме около Дорогомиловского моста, то есть по нынешнему в самом центре Москвы. И вот когда узнали в Москве о начале войны, в 5:00 утра к нему вбежала хозяйка, а он был человек несостоятельный совсем, он снимал этот дом, и хозяйка прибежала с криком в 5:00, мы пропали», и стала рыдать. А тогда привезли из Петербурга воззвание императора к Москве о начале войны и о призыве защитить Родину. И что делает обычный, вроде бы, обыватель Сергей Глинка? Он бежит к дому генерал-губернатора, еще нет 6:00, но требует в канцелярии ручку с пером и пишет буквально следующее. Читаю. «Хотя у меня нигде нет поместья, хотя у меня нет в Москве никакой недвижимой собственности, и хотя я не уроженец московский, но где кого застала опасность отечеству, то там и должен стать. Обрекаю себя в ратники московского ополчения». И Сергей Глинка стал первым ополченцем Москвы. Он первым записался. Вслед за ним записалось около 30 тысяч москвичей.
Но они уже были, в том числе, да?
Они уже
Вяземский.
Были. Вяземский. Да, и Жуковский, и Вяземский, и множество благородных людей
поспешили.
Да, Сергей Николаевич был первым.
Таким экстравагантным способом.
А почему он бежал? Почему он хотел быть первым? А у него были личные счеты с Наполеоном. Это может показаться смешным, но ни для Глинки, ни для Наполеона это не было смешно. Наполеон о нем знал.
Да вы что?
Да. А история этих сложных отношений такая. Сергей Николаевич издавал журнал под названием «Русский вестник», где на протяжении нескольких лет отслеживал все поступки Наполеона, критиковал их, бичевал.
Карикатур не было там?
Возможно, там были какие-то карикатуры, но главное, он высмеивал, бичевал.
Ну, сатира, то бишь.
Нет, это не сказать, что это сатира. Это были такие взывания, как-то ни странно, очень наивные взывания к совести
ну,
императора
сейчас,
Наполеона.
Что как, странно,
ну вот,
да?
Я упрощаю, конечно, но он писал просто, ну как не стыдно там захватывать, убивать. Вот такой был человек. Он искренне, верил вот в такую свою проповедь. Этот журнал, тогдашний наш посол французский в нашей стране, Калинкур, он этот журнал читал и знакомил с ним Наполеона, с содержанием этого журнала. И дело дошло до того, что накануне войны Калинкур жаловался нашему правительству на Глинку, что вот некий Глинка в своем русском вестнике затравил нашего императора. Ну, просто затравил, жизни ему никакой нет.
Очернеет.
И он требовал от правительства, что если у нас добрые отношения у России с Францией, а тогда они еще были дипломатически все-таки вполне приемлемыми, вот, если Россия хочет иметь хорошие отношения с Францией, она должна приструнить Глинку.
Главное препятствие, да?
Да. А если вот подтекст был такой, получается, что если не приструните Глинку, вот пойдем войной.
То есть Глинка мог считать себя отчасти виновником.
Да, и как потом вспоминал князь Петр Андреевич Вяземский, перо Глинки первым на Руси начало перестреливаться с неприятелем. То есть еще войны не было, а пропагандистская война, в войну вступил Сергей Николаевич Глинка, который без всякого почина со стороны правительства, без всякой... Денег ему правительство на это не давало. Это его была совершенно частная схватка с Наполеоном. Пока на страницах журнала до
Причем
войны.
Причем у многих людей же тогда еще были иллюзии в отношении Наполеона, и пиетет какой-то, и восторг даже,
да.
Вплоть до войны.
Так поэтому и Глинку у нас не жаловали. Его к нему относились иронически. Именно потому, что он был человек чувства, эмоций, наивный, вот такой наивный патриот-пропагандист. К нему так и относились снисходительно, ну, что это вот все не от большого ума, вот то, что он делает, вот задирается, моська лает на слона. Вот так к нему относились до того, что произошло вот дальше. А дальше вот что произошло. Москва, лето 12-го года, Наполеон стремительно приближается к Москве, в Москве начинается такая глухая паника, чиновники или расползаются, или уезжают, или просто сидят в бездействии. Ну, просто целое учреждение охватило такое уныние, которое у нас в России вот наступает в критические минуты. Именно когда нужно действовать, у нас целое учреждение вдруг выпадает из жизни, и все держится на людях, на конкретных. Если там такого человека нет, то целое учреждение парализовано. А все ждали указаний из Петербурга. Столица была там, и все ждали. А пока там дойдут какие-то указания. А ситуация была настолько быстро менялась, что оказалось, что в городе почти нет людей, которые могут взять на себя за что-то ответственность. Да, Ростопчин был деятельный губернатор, но...
Ну, так он же и убежал-то.
Вы в ваших, да, уже беседах на радио, наверное, говорили о нем и рассказывали, что этот человек при своей бурной деятельности, к сожалению, оказался для Москвы не самым лучшим руководителем в критической ситуации. И вот вдруг Сергей Николаевич Глинка, не обремененный никакими обязанностями, никакой службой, он берет на себя, причем это делает он без всякого пафоса, не с тем, что вот я такой, слушайтесь меня, я вот такой ответственный, я такой умный и замечательный, я все знаю как. Нет. Он просто, встречаясь со своими знакомыми сначала, зная очень хорошо город, пытается людей успокоить и внести в бурную жизнь и смятенную жизнь города какую-то логику и извлечь максимальную пользу из того энтузиазма, которым отчасти вот люди охвачены, они взволнованы, но вот направить их энергию на что? Тогда еще никто не знал, оставят Москву, не оставят Москву, эвакуироваться, не эвакуироваться, вывозить ценности, не вывозить, что делать со своей семьей. И вот в этой ситуации Глинка стал таким мотором, таким города, и на свои более чем скромные средства он стал снаряжать ополченцев, растолковывать людям обстановку, которую он узнавал в доме градоначальника, Ростопчин его хорошо знал, и по каким-то своим каналам, но он все-таки был, прежде всего, как бы сейчас сказали, да, вот таким репортером-журналистом. Он был хорошим журналистом со своими связями, каналами информации. И он рассказывал людям то, чего они нигде не могли прочитать, и что они хотели узнать. Просто правду. Та правда, которая до них по официальным каналам не доходила. И вот он бывал на базарах, вокруг него собирались люди, потому что у людей был голод на правду. И люди просто не знали, что происходит вокруг Москвы. Он им рассказывал, кого-то успокаивал, кого-то мобилизовывал. И через некоторое время, буквально через несколько дней, оказалось, что никому доселе, кроме некоторой части публики образованной, он был только известен до лета 12-го года, оказалось, что он известен, во-первых, всему городу, ему верят больше, чем любому учреждению, и даже больше, чем генерал-губернатору. И Ростопчин, конечно, стал ревновать к славе вот вроде бы совершенно простого, обычного москвича. А почему вот вдруг поверили ему? не кому-то другому, а потому что они в Сергее Николаевиче, простые люди, увидели такого же, как они. То есть он не был вельможей, ему ничего не надо было, у него не было никакого интереса врать. Поэтому он не видел, что он такой же обыватель, как они. И, кроме того, его знали как человека милосердного, и который готов вот просто с себя рубашку снять, чтобы отдать ближнему. Ведь добрая слава, она иногда, к счастью, да, бежит впереди человека. И о нем слышали многие, что вот есть такой необычный человек, который готов ради ближнего сделать то, что, наверное, другой 100 раз подумает, прежде чем сделать. И вот еще Сергей Тимофеевич Аксаков, который тогда-то был совсем юным человеком, но он когда после войны 12-го года приехал в разоренную Москву и там венчался, Москва еще строилась, и вот этот запах, он вспоминал опилок, свежего дерева, 1813 год, Москва только-только летом начала приходить в себя, и он вспоминает, что вот в Москве все вот вспоминали Глинку, человека, который не мог видеть бедного, не поделившись с ним, который забывал свое собственное положение и не думал о будущем. Хотя у него была семья и было о чем, о ком беспокоиться. Но вот такой вот удивительный человек, такой удивительный характер. И, конечно, для властей он был неудобен. Хотя кажется, ведь он все делал, он делал ту работу, которую должны были сделать люди по своей должности, да, это должна была администрация это делать, информировать людей, да, собирать ополчение, говорить, где можно вооружиться, куда надо поехать, как эвакуироваться, а это рассказывал им один человек.
В этом смысле я тут сразу вспомнила, ассоциация возникла, я не знаю, какое это отношение имеет Лиза Глинка, Елизавета Глинка к Сергею Глинки, если какие-то, может быть, это прямой предок, может быть, какой-то побочный линии.
Да, я думаю, это один род.
Вот человек,
да,
который делает то, что должны делать официальные
Совершенно
органы.
Точно. Вот та же была ситуация. Вот такое время трудное, оно, к счастью, для России. Вот находятся эти немногие люди, но, как говорится, малая закваска, все тесто квасит. Тут достаточно нескольких подвижников для того, чтобы исправить ситуацию и спасти очень многие жизни. Как на это реагирует Ростопчин? К сожалению, вот он проявил себя как мелочный такой администратор в данном случае, ревнивый к славе другого человека. И что он делает? То есть Москва уже на осадном, можно сказать, положении. А Глинку отдают под надзор полиции.
Вот не лень же, да, деньги тратить еще на
это? Так нет, ну просто отвлекать.
Отвлекать внимание.
Не так много было и тогда сил,
да? Да,
сил полиции. Да? Это была именно полиция, да. Его отдали под надзор. К счастью, он тогда, он так был увлечен, что он этого надзора не заметил. И он жил, как жил. Но писали бумаги, писали доносы. Этот неугомонный Глинка был там-то, там-то. Народу говорил то-то, то-то. И это все подавалось Ростопчину, эти бумаги. Конечно, он был человек невероятно запальчивый и легко возбуждаемый. Конечно, он иногда людей, может быть, не успокаивал, а вдохновлял скорее. То есть он вносил, конечно, еще в жизнь города, вот в эту обстановку напряжения и уныния, вот какую-то неожиданную ноту бодрости, и веселья, и даже радости. Например, когда приехал император в Москву, и он, это все описано, кстати, у Льва Николаевича в «Войне и мире», приезд Александра I, когда он назначил Александр I купцам и дворянам собраться, да, во дворце, и вот он как раз призывал их пожертвовать на войну. То есть это все описано у Льва Николаевича, это все так и было. Но что делал Глинка в это время? Значит, когда приехал государь, кто-то из толпы предложил нести на руках экипаж государя. Причем никто не знал, где экипаж, где государь. Государь уже отдыхал где-то во дворцах, возможно, в Путевом дворце. А Глинка так загорелся этой идеей, что, как докладывала полиция, Глинка, возбужденный предложением нести государя, вернее, государев экипаж, вскрикнул «Ура!» и повел толпу, оглашавшую воздух, криками и песнями. Но вот в этой ситуации, наверное, разброда и уныния, даже вот такие эпатажные немножко поступки, мне кажется, что они скрашивали как-то жизнь Москвы и вносили в атмосферу города не вот такие панические настроения, а вносили какую-то вот бодрость и надежду. И вот когда на другой день Александр I выступал в Слободском дворце, туда, конечно, захотел прийти и Глинка, но для него была проблема в чем? У него не было мундира, а туда можно было явиться только в мундире. Что делать? Он одолжил у мужа хозяйки, одолжил этот мундир, пришел в чужом мундире. Но что интересно, он пришел, а государь задерживался, еще весь народ собрался, все ждут, государь еще нет. И Глинка успел произнести речь до того, как пришел император. То есть он и здесь власти опередил. Вот настолько был реактивный человек, и он говорил очень точные вещи. И что он успел сказать в своей речи? Он полчаса Глинка говорил, ему никто слова не давал. Нет, никто не прерывался. Но все считали, так и должно быть. То есть, может быть, у него полномочия такие. Немножко гоголевская ситуация. И вот Глинка произносит получасовую речь. И потрясающе ее завершает. Это поразило всех как гром. Он сказал: «Мы не должны ужасаться, но Москва будет сдана». У него никакой на этот счет точной не могло быть информации, потому что об этом даже не знал ни Александр I, ни Кутузов, и ни Ростопчин.
Ну, тем более полномочий каких-то. Даже если бы это было действительно так, если бы это было известно, то кто его, как говорится, уполномочил бы?
То есть тут, во-первых, сработала какая-то интуиция. У него была сосредоточена в душе и в уме, вот, видимо, обстановка того времени, и он почувствовал, к чему идет дело. Причем настолько ясно почувствовал, что он посчитал своим долгом предупредить людей, что надо быть к этому готовым. И когда он эти слова сказал, собравшиеся просто на него кинулись, его хотели задушить или затоптать. Потому что, ну как, предатель вообще сдает Москву, а никто даже не смел пикнуть о том, что Москва будет сдана. И его спасло явление государя. Тут вышел государь, ну, конечно, все по местам сели и стали внимать государя. А так бы неизвестно, чем его бы судьба закончилась. И вот я напомню, что это же происходило 15 июля, за полтора месяца до Совета в Филях. То есть полтора месяца еще до того, как будут совещаться, оставлять Москву или нет.
Да пророк.
А Глинка людям объявил, что Москва будет оставлена, причем без всякого сомнения. Ни один генерал или дипломат не мог ему об этом сказать.
И тут напрашивается еще такая мысль, что человек такой был юродствующий, да?
Еще мне такая вот приходит поговорка на ум: устами младенца глаголит истина. То есть он сам потом не мог объяснить, почему он это сказал. Ну вот так вот вырвалось.
Но идея свыше.
Да, и вот какие-то детские черты, вот эти он сохранил на всю жизнь, и он сам о себе на закате жизни говорил о себе так: «Душой младенец беззаботный». Его жена всегда упрекала и близкие, что он не имеет заботы о хлебе насущном, что он мог бы служить, значит, и дослужиться до высоких чинов, а со своей энергией, со своей целеустремленностью он ничего не заработал, ничего не заслужил. И то, что он оставил детям, это вот светлую память о своих поступках. И в памяти она осталась и москвичей, и вообще в истории. Но в отличие от Ростопчина, вот Александр I, он оценил Глинку. Он оценил, ему рассказали, что вот такой, ну, он, во-первых, знал публикации «Русского вестника», он уважал деятельность Сергея Николаевича на поприще литературы, и он решил рвение Ростопчина немножко пригасить и наградил Глинку орденом. Вот тогда же, когда приехал, он понял, что такого человека нельзя потерять в этой ситуации критической, что здесь нужно оставить все разговоры и домыслы о том, что ему положено этому простому человеку делать, что не положено, превысил он полномочия, не превысил. Он увидел, в отличие от генерал-губернатора, он увидел, что этот человек явился не случайно именно в это время и в этом месте со своей миссией, и он его поддержал.
И, между прочим, видимо, Глинка особенно, как говорится сейчас простым языком, не прогибался.
Нет, это он вот был такой, он ордена, говорил все там, в лицо, в глаза, и он мог все повторить, все, что он говорил народу, он мог повторить вельможам, и мог повторить администрации и государю. И государь не только его наградил орденом, от чего, конечно, Ростопчин скрипел зубами, но и передал ему 300 тысяч рублей на свою... Вот сейчас бы сказали, что вот это как бы на такую деятельность, как бы на интернетную деятельность, на информационную деятельность. Это информационное обеспечение. Он ему передал 300 тысяч. Но ситуация уже была такая, что Сергей Николаевич, ну, мало того, что он для себя ничего из этого не взял, он был настолько обеспокоен огромностью этой суммы и невозможностью ее рационально и точно истратить, что он просто перед оставлением Москвы, он все вернул казне до копейки. То есть вся эта сумма перешла обратно государству, из огромнейшей этой суммы он ничего себе не оставил. Он покинул Москву в день оставления ее нашими войсками в поисках своей семьи, которую он отправил несколько раньше из Москвы. Он обошел несколько губерний и только к зиме добрался до Нижнего Новгорода.
Вот уже оборванный и...
Без вещей, да, без денег, в полном отчаянии, что он детей найти не может, и жены. Ну, тогда вот как было, да, найти? Только спрашивали, видели. Причем сейчас же, может, фотографию показать, тогда же и этого не было. И вот Константин Николаевич Батюшков, которого мы уже с благодарностью вспоминали в нашей одной передаче, он, увидев Глинку в таком положении, попросил у Сергея Николаевича прощения. За что? А Батюшков по молодости высмеял Сергея Николаевича Глинку в стихах, ну, как высмеивают молодые талантливые люди в каких-то виршах старших товарищей, которые вот кажутся им архаичными, наивными. Ну, такое у него было шуточное стихотворение у Батюшкова. И там были такие строчки. «На лежанке истый Глинка воссидит, перед ним дух русский в склянке не откупорен стоит». Ну вот за ему казалось, что его патриотизм, вот он такого склада, который достоин осмеяния. И вот прошло всего несколько лет, и Батюшков просил прощения за то, что вот он его высмеял. А Глинка был такой человек незлопамятный и только добропамятливый, что он не мог даже припомнить этих стихов, и сказал: «Да что вы, я не то что зла не помню, я и стихов не помню». И на следующий день Глинке передали от имени неизвестного запас белья. И только через много лет Сергей Николаевич узнал, что тем неизвестным его благотворителем был Батюшков. Вот так любили и жили русские поэты. А сейчас мне бы хотелось вспомнить брата Сергея Николаевича, младшего, Фёдора Глинку. Это не менее интересная фигура, и для войны 12-го года, для нашей армии, это имя тоже было тогда значительно. И Фёдора Глинку почитали прежде всего в войсках, как автора нескольких солдатских песен, очень популярных, с которыми наша армия дошла до Парижа. Это солдатская песня, она так и называется. Ее, наверное, кто-то и слышал. Эти первые строки, они в последующие годы много раз переписывались, вот, переиначивались. В эпоху разных войн они приспосабливались к обстановке, к противнику, к ситуации. А первая строчка была такая: «Вспомним, братцы, росса в славу».
Я думаю, что мы в конце передачи послушаем эту песню обязательно.
Да, многие русские песни, написанные уже в последующей военной кампании, они начинались именно так: «Вспомним, братцы». Потом уже шли другие слова, но вот эти два, они оказались, два эти слова, они оказались солдатам очень близки, и эта интонация воспоминания о минувших сражениях, она и в Великую Отечественную войну тоже очень была драгоценна для людей. И вот Фёдор Николаевич Глинка, невероятно редкая судьба для русской словесности. Младенец, едва подававший признаки жизни, был награжден невероятным долголетием. Он умер на 96-м году жизни, пережил 5 царствований. И вот как Господь управляет судьбой человека, и как видно на нем, вот на некоторых судьбах вот этот виден, то, что мы называем промыслом Божьим, вот тут он как бы зримо нам явлен. Когда ребенку было там совсем немного лет, и он возрастал весь болезненный, хилый, и матери говорили, что ну вот вряд ли он до подросткового возраста дотянет, до отрочества, а человек живет почти 100 лет. Он в 12 лет уже в кадетах, несмотря на свою болезненность. Это вот уже дух в нем играет, это вот дух Глинок, вот такой вот боевой, неунывающий, когда даже ребенок уже чувствует в себе вот духовные силы. Не у него физических сил нет, но он уже рвется в какое-то взрослое дело. И вот в 17 лет Федор Николаевич Глинка, он уже в седле. В 19 лет он уже адъютант генерала Милорадовича. Он участвует в сражении при Аустерлице. Потом недолгое пребывание в отставке, он путешествует по стране, занимается самообразованием и пишет дневник. Вообще он вел всю жизнь, особенно во время военных кампаний, он вел дневники. И, наверное, одним из первых русских офицеров он стал публиковать эти дневники. И так под названием «Письма русского офицера» вот эти дневники стали выходить. Причем это после вот первой же кампании, в которой он участвовал, в первом столкновении с Наполеоном, первая часть этих писем вот уже вышла. Потом эти письма русского офицера он дописывал по мере вот военных событий. И что интересно, вот он еще на дворе мирное время, май 1812 года, а он уже предсказывает вторжение Наполеона. Но тогда многие предчувствовали войну, это было, видимо, тоже разлито в воздухе как-то. И он пишет: «Природа в полном цвете, зеленеющие поля обещают самую богатую жатву, все наслаждается жизнью. Не знаю, отчего сердце мое отказывается участвовать в общей радости. Предчувствие какого-то отдаленного несчастья меня пугает. Уже ли бедствия нашествий повторятся в дни наши? Уже ли покорение? Нет, русские не выдадут земли своей». И вот с 1 октября 1812 года Федор Глинка вновь рядом с Милорадовичем. Он сражается при Тарутине, Малом Ярославце, Вязьме, Дорогобуже. И ведь он безоглядно бросил тоже все свое имущество, смоленское свое имение, на произвол судьбы. И это имение дотла сгорело, и после войны ему даже вернуться было некуда. И вот когда он продвигался с нашей армией на биваках, он вот вел дневник и записывал стихи. И некоторые эти стихи становились песнями. Вот он и написал на мотив народной песни «Веселись в чистом поле». Он написал вот свою первую эту солдатскую песню. Ее полное название – «Солдатская песня, сочиненная и петая во время соединения войск у города Смоленска в июле 1812 года». А тогда же были, они назывались не запевалы, а песельники, армейские песельники. И вот они подхватили эту песню и дошли с этой вот песней потом до Парижа. Глинка прошел весь этот путь и зарубежный поход тоже. И после сражения при Бауцине он был награжден золотым оружием за храбрость. Пожалуй, такая награда из русских поэтов была только у Дениса Давыдова. Больше это одна из высших наград для офицеров того времени, во время войны. Ей всего были награждены 926 офицеров этим оружием. Ну, это обычно была шпага или сабля. И вот он возвращается домой, обрабатывает свои дневники. Причем как домой? У него же вот имение сгорело, и он оставался по-прежнему на военной службе. Служил в Петербурге при генеральном штабе. Был одним из первых наших издателей военного журнала, то есть специфического такого сборника, где анализировался опыт военных кампаний. Он стал переделывать вот свои дневники в письма, то есть он такую вот форму нашел и считал, что это самая такая доступная форма для читателя. Но тогда ведь отношение к историческому источнику вот еще не сформировалось. Вот сейчас бы, ну вот, конечно, даже человек, не очень понимающий в литературе, не стал бы, по-моему, переделывать дневник в письма. То есть мы сейчас ценим все-таки подлинность. Да? Вот если это был дневник, тем более, где запечатлены исторические события, то, конечно, не стоит его трогать. А тогда еще серьезного такого глубокого отношения к этому не было, и он стал переделывать их в письма.
И дневники эти не публиковались тогда, да?
Нет, как дневники нет. Да. И когда он посоветовался с Иваном Андреевичем Крыловым, дал ему почитать, он, видимо, видел и дневник, и письма. Крылов сначала видел дневник, потом увидел письма. И вот он, как старший мудрый товарищ, сказал Федору Николаевичу, написал: «Оставьте нетронутым все, что написалось у вас, где случилось, как пришлось. Оставьте в покое ваши походные строки, вылившиеся у бивуачных огней и засыпанные, может быть, пеплом тех незабвенных бивуаков». Но Глинка тогда не внял как-то старику и, очевидно, не по принципам каким-то даже литературным, а просто по складу характера. Вот как-то письма ему были ближе, там было больше эмоций можно было выразить, больше восклицательных знаков. Но, тем не менее, его письма русского офицера по-прежнему, пожалуй, в прозе одна из главных книг русской литературы. И именно она была во многом одним из источников для Льва Николаевича Толстого в работе над «Войной и миром». Дальше судьба складывалась у Федора Николаевича Глинки так же бурно, как вот она и начиналась. То есть так, в первой части жизни у него были сплошные войны, а потом он примкнул к декабристам. Причем он к ним примкнул скорее не из симпатии к их взглядам, а из любви ко всякой таинственности и секретности. Он очень...
Конспирации, да?
Конспирации, да. И вот он, пылкий монархист, оказался в рядах, причем в рядах декабристов, причем не на последних ролях, а он оказался одним из руководителей. При этом он ничего не имел против монархии и совершенно не собирался, не хотел, чтобы Россия была республикой. Он, конечно, представлял собой очень легкую добычу для сыска, потому что он не умел ничего скрывать, хотя очень любил секреты. И Бенкендорф докладывал царю, что Глинка помешался на том, чтобы быть членом всех видимых и невидимых обществ. Для придания себе важности рассказывает каждому за тайну то, что узнал по должности или по слабости начальника. И вот после декабристского восстания Глинка сначала оказывается под арестом, но недолгим. Николай I ему говорит: «Ступайте, вы чисты и совершенно чисты». Вот так он ему буквально сказал, потому что он увидел глаза эти наивные, и он понял, что ну что взять с этого человека, у него все на лице написано. Но радость была недолгая, вскоре Глинку опять арестовали.
И на этот раз уже за что?
А решили, что его простодушие – это такой род изворотливости. То есть он притворяется, он играет. А на самом-то деле он что-то такое знает. И вот на вопрос о том, каковы его представления о политическом устройстве России, когда его об этом спросили, наследствие, Глинка провозгласил: «Благополучна та страна, где тюрьмы пусты, а крыльца судилищ заросли травою».
Ну, замечательно кромово, сказано. Конечно, а сказано красиво.
Сказано красиво, но его посчитали ослабшим умом. То есть его простодушие опять выручило. И он отделался недалекой ссылкой в Петрозаводск. Но опять же, ссылка все равно ссылка. И для кого-то это было бы концом, ну, если не жизни, то, ну, и карьеры, и судьбы каким-то последним аккордом. Но для Глинки это была лишь увертюра для его долгой и прекрасной жизни. Впереди его ждала счастливая женитьба на богатой девушке, причем из рода Голенищевых-Кутузовых. И долгая, долгая жизнь. Она завершилась в 1880 году. Над могилой Федора Николаевича был произведен ружейный воинский салют, как над могилой героя войны 12-го года. Его могила была в Тверском Успенском Желтиковом монастыре. Вот такая была долгая и интересная жизнь у этого красивого, талантливого, интересного человека. Кстати, еще о чем я не сказал, но это отдельная тема, ведь он, вот эта девушка, красивая, умная и интересная, из рода Голенищевых-Кутузовых, она же тоже была поэтом. Вот, ее стихи, в основном духовного свойства, публиковались во многих журналах. И, кстати, Федор Николаевич пришел к духовной поэзии, переложению псалмов. Он вообще оставил невероятное наследие. У него вышло около 200 книг при жизни.
Но это все поэзия или нет?
Нет, но это и письма русского офицера, угу. Многие переиздания. Это его статьи, воспоминания.
200 – это со всеми переизданиями.
Ну вот так говорит литературная энциклопедия, в том, что у него было и поэтические сочинения, и прозаические, и публицистические. Его очень уважал Александр Сергеевич Пушкин. Его отношение диктовалось человеческим обликом Федора Николаевича, но не его литературными, наверное, достоинствами, которым Пушкин, как и Батюшков, ну, относились снисходительно. Они считали, что он велеречив и несколько архаичен, и чрезмерно пафосен. Вот. В этом, я думаю, мы можем с классиками согласиться. И мне кажется, что братья Глинки – это герои прежде всего нашей истории, не столько нашей литературы. И, наверное, о них рассказывать интереснее и уместнее на уроках, посвященных вот войне 12-го года.
Спасибо. Спасибо вам, Дмитрий. Я напомню, что на протяжении уже нескольких передач в нашем цикле «К 200-летию войны 12-го года. Неизвестная война» мы говорили на тему «Поэты и война» с нашим земляком, литератором Дмитрием Шиваровым, который в «Российской газете» ведет многими любимую рубрику «Календарь поэзии». Он автор нескольких книг, опять же, многими любимых. Спасибо вам, что выбрали время и пришли к нам.
Спасибо вам огромное за внимание. И мне кажется, что мы могли бы вернуться к этой теме. Русские поэты в эпоху войны 12-го года – это тема, которую ни в коем случае нельзя оставлять вот в этом юбилейном году. Во-первых, потому что даты войны, как вы помните, 12-14 годы, и у нас есть еще 2 года для того, чтобы иметь все основания юбилейные вспоминать эти события. А во-вторых, среди этих поэтов были такие замечательные личности, такие красивые судьбы, о которых нам стыдно умалчивать и стыдно о них не знать. В завершение вспомню антологию, которую «По горячим следам войны 12-го года» издал Василий Андреевич Жуковский. Она называлась «Стихи, относящиеся к незабвенному 12-му году». Экземпляр драгоценный этой антологии находится в отделе редкой книги Уральского государственного университета. Мне руководитель этого отдела Ольга Михайловна Кадачигова показывала эти изумительные книги, которые, кстати, до сих пор не переизданы. И вот в оглавлении этих книг указаны имена почти 60 поэтов. Из них даже люди в литературе, истории литературы осведомленные, знают от силы 10 имен. Вот представьте, значит, около 40 имен нам почти неизвестны, мы их забыли. Но как же нам о них не вспомнить? Тем более, когда у нас есть такой прекрасный повод, как юбилей Отечественной войны 12-го года. Поэтому я надеюсь, что до новых
встреч. Вспомним, братцы, росов славу и пойдем врагов разить. Защитим свою державу, лучше смерть, чем рабстве жить. Защитим свою державу, лучше смерть, чем рабстве жить. Вот рыдают наши жены, девы, старцы вопиют, что злодеи разъярены, меч и пламенем несут, что злодеи разъяренный меч и пламенем несут. Враг строптивый мечет громы, грома Божье не щадит. Топчет нивы, палит дом и змеем лютым брус летит. Топчет нивы, палит дом и змеем лютым брус летит. Русь святую разоряет, нет уж сил ладить с собой. Бранный жар в крови пылает, сердце просится на бой. Бранный жар в крови пылает, сердце просится на бой. Ей вперед, вперед, ребята, с Богом, верой и штыком. Вера нам и верность святы, победим или умрем. Вера нам и верность святы, победим или умрем.
Дорогие братья и сестры, в конце нашей передачи прозвучала песня в исполнении Андрея Байкальца. Автор стихов Федор Николаевич Глинка. Полностью песня называется так. «Солдатская песня, сочиненная и петая во время соединения войск у города Смоленска в июле 1812 года».